«Горький Сити».
На радио «Комсомольская правда» программа «Горький Сити». Меня зовут Алексей Казаковцев, и сегодня мы затронем насущные темы российской и нижегородской политики. В нашей студии руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Последний месяц вся страна наблюдает за так называемыми московскими протестами. Наблюдает, как мне кажется, с умеренным любопытством, но с весьма большой долей отстраненности, и я бы выделил несколько причин такой отстраненности. Первое, митинги организуют представители несистемной оппозиции, которые не обладают, опять же, по моему мнению, широкой электоральной поддержкой в масштабе всей страны. А второе, может быть, самое главное, в центре митингов под лозунгом «За честные выборы» чисто московская повестка, то есть выборы в Мосгордуму. Но есть несколько моментов, прошло уже несколько акций, 4 или 5, если я не ошибаюсь, и вот в ближайшую субботу тоже намечается. Так вот, эти акции, они претерпевают определенные трансформации. По форме они становятся более людными, многотысячными. То есть, например, в последнем митинге 10 августа в Москве, по разным данным, по официальным данным, приняло участие 25 тысяч человек, по неофициальным данным, около 50 тысяч человек. На ваш взгляд, эти митинги становятся чем-то большим, чем просто о выборах в Московскую городскую думу? Есть ли схожие черты с протестами в 2011-2012 годах и событиями на Болотной? Тогда ведь тоже был лозунг «За честные выборы», но политический контекст был совершенно другим.
Ну, скажем так, они имеют сходство с 2011-2012 годом и имеют явные различия. Отвечая на второй вопрос, да, я сейчас к первому вернусь, значит, являются ли они чем-то большим, чем просто выборы за, призыв за честные выборы? Конечно, являются. Это самая главная проблема вот тех процессов, которые мы наблюдаем сегодня. Они индицировались, выразились именно в московских действиях. Но вообще-то самого разного рода наблюдатели, эксперты, политики, оценивая эти выборы, очень, скажем так, корректно обходят главную тему. Вернее, не эти выборы, а эти события. А я бы себе позволил вот оценить содержание и главный мотив этих выборов следующим образом. Это поколенческий мотив. И это самое главное содержание. Посмотрите, там мы говорим повестка московская, но она формально московская, но не допустили нескольких кандидатов. Это причина. Нет, это не причина. Это повод. А причина совершенно другая, она более глубокая. И вот если честно, откровенно, да, будучи откровенным с самим собой, смотреть на эти события, то если согласиться с тем, что это поколенческий протест, а за этим понятием стоит значительно больший объем, чем до выборы в Мосгордуму, то, конечно же, это только начало процесса. И как он будет дальше развиваться, ну, в общем, однозначно никто прогнозировать не берется. Есть несколько точек зрения, да, они в том числе отличаются друг от друга. Есть более радикальная точка зрения, например, у Валерия Соловья. Он просто говорит о радикальных, вернее, просто говорит о революционных событиях и даже называет конкретные этапы и даты. И есть другая, более спокойная, более консервативная, более, я бы сказал, даже более взвешенная аналитическая точка зрения, ну, вот, она говорит о том, что, да, процессы запустили, вот те события, которые мы наблюдаем, московский протест, он запустил процесс такой постепенной эволюционной трансформации. То есть она отрицает возможность революционных сломов, ну, да, и говорит о том, что трансформация наступает. Но и те, и другие признают то, что, в общем, ситуация, которую мы сегодня наблюдаем в Москве, она отличается от той ситуации, которая была в 2011-2012 году. И, например, вот, мой коллега, руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, он прямо говорит, что мы сегодня пребываем, страна, да, сегодня пребывает в состоянии такого, скажем, гибридного политического процесса. И гибридный политический режим, да, тот режим, который сегодня сложился в России, он достаточно мобилен в процессах влияния на подобного рода события. То есть что мы подразумеваем под гибридным режимом? Да, есть так называемый мягкий авторитаризм, да, и это, естественно, репрессивные меры реакции на подобного рода события. А есть, ну, скажем так, группа интеллектуалов-технологов, которые работают другими методами, более мягко. И вот эта смесь, вот этот микс управляющей системы политической, вот этого гибридного режима, он позволяет, ну, в частности, мне встать на сторону тех аналитиков, которые говорят о том, что радикальных революционных действий не будет. Но процессы перемен начнутся, их уже не избежать.
А в самых верхах, в администрации президента это понимают?
Я думаю, хорошо понимают. Но администрация президента, как известно, этот образ, да, это как бы не единая башня, у Кремля много башен. И вот эти события, которые сегодня мы наблюдаем в Москве, они в том числе проявили вот это внутреннее противоречие, которое есть в системе политического режима. Внутреннее противоречие, ну, давайте так скажем, противостояние башен. Его тоже никуда нельзя исключать.
Борьба высших политических элит.
Из повестки, да. Разные с точки зрения, разные сценарии и разные подходы к решению проблем, которые накопились. Чья точка зрения возобладает? Ну, давайте будем посмотреть, да. Потому что вот сейчас свою партию силовики исполнили. Исполнили из рук вон плохо. Они во многом стимулировали рост протеста. И если бы не их бездарно исполненная партия, да, то я думаю, что, наверное, тех цифр и той интенсивности московского протеста мы бы, наверное, и не наблюдали. Но есть еще одно очень важное обстоятельство при оценке этих событий. Смотрите, мы говорим о московском протесте. И здесь важно поставить вопрос, а нужно ли говорить или уместно ли говорить в целом о российском протесте?
Вот к этому я хотел бы сейчас и подойти. А что происходит сейчас в регионах? Я не зря сказал о том, что страна наблюдает с большой долей отстраненности. В Нижнем Новгороде 10 августа прошел митинг на площади Ленина. Там, судя по всему, не набралось и 500 человек. Судя по тем фоторепортажам, да, которые я видел, что в других регионах происходит, и есть ли вот этот потенциал поколенческого конфликта?
Очень непростой вопрос. Но даже поверхностное наблюдение, вот просто чистая статистика, показывает, что московский протест подхватили далеко не все регионы. И здесь, я уже говорил об этом, я могу, наверное, повторить вот свою оценку событий. И есть две повестки. Повестка столичная и повестка провинциальная. Как есть две России. Россия-Москва и Россия-Россия, собственно говоря. Россия, которая провинциальная, она не включена в эти процессы. Хотя, конечно, тут есть некие зачатки, некие узлы начинаются, или, собственно говоря, не начинаются, они всегда существовали, да, вот некие узелки кристаллизации, да, вот этой либертарианства, вот этой потребности изменений, вот этой свободы. Но эта кристаллизация не имеет никакой динамики. Она с 2011 года не изменилась. Те же люди, что выходили на улицу в 2011, они точно так же вышли. Если в Москве на улицу вышла молодежь, которая вчера еще была школотой, да, а завтра они уже станут более зрелыми людьми, в провинции либо вообще не выходит на улицу никто, либо выходят те же самые 50-летние, которые себя все еще мнят 30-летними бунтарями. И это разные повестки, и разные интересы, и разные сценарии.
Мне кажется, в России в людях зреют, так скажем, вот эти зерна протеста просто потому, что они не удовлетворены тем укладом жизни, теми условиями жизни, которые у них в их поселке, в их деревне, в их городе, они не включены действительно в ту повестку, которую вы упомянули, но их не устраивает то, что происходит в их дворах, ЖКХ, уборка мусора и прочее.
Их многое не устраивает, но это два разных мотива. Если московский протест – это протест экзистенциальный, который обретает политические формы, что нет этого мотива в провинциальной России. Там повестка абсолютно четко фокусируется вокруг проблемы социально-экономической, вокруг качества жизни. Даже не столько, может быть, вокруг качества жизни, вокруг бюджета или семейной экономики. Качество жизни, уровень доходов человека. Вот я сейчас вернулся из одного из депрессивнейших регионов, из Мариэл. Да? Один из самых сложных регионов, один из регионов с высочайшим уровнем смертности, с очень невысокими доходами. Доход 15-20 тысяч на человека – это хорошо. Да? С высоким уровнем безработицы и скрытой безработицы. Они едут из своего региона работать в соседние регионы. Вы думаете, там есть протест? Качество жизни нижайшее, а протеста нет. Вот так живет во многом провинциальная Россия. Они не выйдут на улицы. Но есть одно обстоятельство. Революции никогда не возникали в масштабах государства. Революции всегда возникали в масштабах столицы. А уже потом они распространялись на всю страну.
Продолжим. Через пару минут у нас сегодня в гостях руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Это программа «Горький Сити», и обсуждаем российскую и нижегородскую политику вместе с руководителем Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгением Семеновым. В частности, то, что происходит последний месяц в столице нашей страны, а также какова ситуация в регионах. Московские протесты, могут ли они повториться в регионах? Будут ли они иметь какое-то продолжение? Вот у нас тоже, Евгений Евгеньевич, пройдут выборы в единый день голосования 8 сентября, но в усеченном формате. Это, да, выборы в городскую думу Нижнего Новгорода по 5 округам. Это округ номер 9, Ленинский район, 15 и 16 округа, это Канаминский район, 21 и 24, это Сормовский район. Они пройдут в спокойном режиме?
Я думаю, что они пройдут в вполне контролируемом режиме, и я не ожидаю от наших до выборов как-то обострения или политической напряженности. Ну, это связано с рядом обстоятельств стратегического характера, да, то есть политическая ситуация в Нижегородской области примерно около полутора лет абсолютно стабилизирована. Другое дело, какими методами стабилизирована и надолго ли она стабилизирована. Но она стабилизирована.
А вот какими методами?
Ну, она стабилизирована методами силового давления. То есть ситуация нам всем хорошо известна. Она была радикализирована. Она была радикализирована политическими элитами, которые начали, ну, скажем так, давайте откровенно говорить, начали поглощение региональной легислатуры. Естественно, федеральный центр этого местным элитам разрешить, простить или не заметить не мог. Этот центр политический, да, который возглавлялся Сорокиным, был ликвидирован. Да. Вот эта элитная группа, которая могла бы формировать оппозиционные процессы, она была ликвидирована, остальные просто-напросто, посмотрев на этот пример, либо переобулись в воздухе очень быстро, мы этих людей знаем, всех в лицо и по фамилиям, либо ушли в глубокое подполье. Там некоторые из них, как Герцен, предпочли Лондон, вот некоторые из них все еще остаются здесь, ну, кто-то в розыске, да, кто-то не в розыске, но в ближайшее время они не будут подавать даже не то что голос, они не позволят себе думать оппозиционно. Поэтому выборы пройдут в контролируемом, спокойном режиме.
Ну, вот некоторые нижегородские СМИ упоминали недавно фигуру Елизаветы Солонченко и Романа Антонова. Солонченко была недолгое время, где-то около полугода, главой города Нижнего Новгорода. Романа Антонова мы прекрасно знаем, экс-замгубернатора Нижегородской области. Сейчас их отстранили от нижегородской политики. Они собираются вернуться, либо, может быть, не они, а какие-то другие силы возникнут, потому что за те два года, что у нас тот политический тандем, который мы наблюдаем, и политический, и управленческий, Глеб Никитин, Владимир Панов, все достаточно ровно. Нет этого извечного нижегородского противостояния по линии губернатор-мэр. Они работают слаженно, причем у них свои повестки, они стараются их не скрещивать.
Да. Да. Вы знаете, я бы их и Антонова, и Солонченко разделил. Да? Это абсолютно разные с точки зрения политических процессов участники двух разных процессов. Более того, Антонова надо рассматривать, наверное, скорее как участника процесса зачистки. И он не был исключен из властной элиты по той простой причине, что имел какую-то аффилированность к тем элитам, от которых избавились. Там причины его ухода другие. Он абсолютно системный человек, он не оппозиционер. И в этом смысле, но это мотивы совершенно другого характера. Они не политические, почему он ушел. Солонченко, ну, с Солонченко все совершенно очевидно. Да? Я ей впрямую задавал этот вопрос, надо отдать ей должное. Она откровенно ответила на этот вопрос, я ее спрашивал. Вы видите для себя перспективу возвращения в нижегородскую политику? Она сказала, нет. Ни в среднесрочной, ни в какой-либо другой перспективе не вижу. Другое дело, кому это она ответила? Мне, да, себе или кому-то конкретно, да, кто мог прочитать наш диалог. Вот, но у меня возникает ощущение, что все-таки она себе пока ответила. Для нее, как человека мыслящего, как человека, знающего, как работают механизмы власти, для человека, который понимает, с чем она сегодня столкнется, и понимая, что у нее нет достаточного количества ресурсов, возврат в ближайшее время в политику невозможен. Ни в нижегородскую, ни вообще в какую-то. Но в ближайшее время. А ситуация, как мы видим, меняется. И меняется очень быстро.
Действительно, у нас довыборы пройдут 8 сентября. Опять же, это довыборы, это усеченный формат. На прошлой неделе облизбирком опубликовал список кандидатов, их будет 44, среди них представители партий, вкратце пробегусь, «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Яблоко» и 11 самовыдвиженцев. 13 кандидатам было отказано в регистрации, это Светлана Фальконская от партии «Яблоко» и 12 самовыдвиженцев, которые до этого ни в политической, ни в общественной жизни никак ярко себя не проявляли. Единственное, что зацепило мое внимание, это то, что на 21-м округе будет аж 4 Елены Кузьминых. Ну, это такая старая уже такая политтехнология.
Да, я бы сказал, не только старая, а такая тривиально пошлая политтехнология из начала 90-х.
То есть 8 сентября нам вряд ли стоит ждать какого-то, так скажем, бурления волн. А вот в 2020 году у нас состоятся уже полноценные выборы в городскую думу. Чего ждать?
Ну, давайте так, мы уже сказали про эти довыборы, я думаю, что здесь исход предрешен, скорее всего, здесь никаких радикальных изменений ждать не стоит, да, тем более, что, ну, люди приходят, ну, буквально чуть меньше, там, на год примерно, да, чуть меньше года. А вот 2020 год, он любопытный, он не просматривается, там, непрозрачен. Смотрите, здесь могут возникнуть следующие моменты. «Единая Россия», как безусловный лидер, вынуждена будет совершать определенные маневры, чтобы сохранить контроль за законодательными органами власти. В стране в целом, да, и в регионах, в том числе в муниципальные и в региональные органы власти. Какой маневр она может совершить? Она может создавать коалиции, да, в которые могут входить как спойлеры, и пропускать их, помогать им, в том числе своим административным ресурсом власть может это сделать. И мы с вами знаем, это может случаться. Да? Такие партии, например, как партия пенсионеров, партия коммунистов.
Коммунисты России, это прекрасная коммунисты партия,
России,
спойлер.
Да, они же созданы в том числе для того, чтобы была заначечка такая. Да?
Конечно. Да. На случай чего оттягивать голоса второй, у более серьезных
второй
партий.
Второй ресурс для такой мобильного маневра партии власти – это самовыдвиженцы. Смотрите, по всем регионам уже не первый год идет такая тенденция, наблюдается тенденция дебрендирования. Выбираются кандидаты, особенно в одномандатных округах, которые представляют из себя, которые самодостаточны. Это состоявшиеся бизнесмены, это руководители предприятий, это уважаемые люди, лидеры общественного мнения. Допустим, главный врач крупной больницы, известный хирург, да, там, лауреат государственных премий. Он обладает и политическим авторитетом, общественным, в первую очередь, авторитетом, он обладает и электоральным ресурсом, да? Он обладает, скажем, финансовым ресурсом, если это бизнесмен или руководитель, или там, владелец предприятия. И он достаточно легко может мобилизовать на одномандатном округе в городской думе 2500 человек, а больше и не надо, чтобы одержать победу. При низкой явке это цифра, которая легко считается. И они идут не под брендом «Единой России», но в конечном итоге, как самовыдвиженцы. В конечном итоге они идут как лидеры общественного мнения, но когда выборы завершены, фракция объединяется, и вот вам опять конституционное большинство. И вот эти технологии, естественно, используются и будут использоваться. Более того, у «Единой России» есть еще один маневр – договариваться с системной оппозицией, с коммунистами, со «Справедливой Россией» и с ЛДПР. И здесь надо понимать, что все три представители, все три партии системной оппозиции, они тоже чувствуют себя не очень хорошо. Смотрите, они полностью исключены из сегодняшней политической повестки.
Абсолютно.
Да? Их нет в московском протесте. Это партии, которые обладают тяжеловесностью, у них балласт серьезный. И им, чтобы сохранить свое политическое присутствие, нужно договариваться с кем? С кем они будут договариваться? С новыми оппозиционными движениями? Их там не видят.
С партией власти.
Они будут договариваться и составлять коалиции с партией власти. И поэтому то, что предлагает Алексей Навальный, его технология «умное голосование», ну, это... Слушайте, ну это невозможно реализовать. Никто не будет договариваться против партии власти. Все будут договариваться с сильным, а не со слабыми. Хотя в некоторых случаях, да, там такие эксперименты возможны. Поэтому вот этот год, который остается до выборов в городскую думу, он покажет, будет ли полностью партия власти и в целом власть контролировать поле самовыдвиженцев. Потому что среди самовыдвиженцев могут пойти только, не только аффилированные к власти люди, но могут пойти представители так называемого нового либертарианского сообщества, которое вызрело в России и которое сегодня выходит на улицы.
И не надо забывать, что в 2021 году нас ждет большой избирательный цикл. Это выборы в законодательное собрание Нижегородской области и, самое главное, в Госдуму.
Самое главное, в Госдуму. Да, и то, что мы будем наблюдаем сейчас, и то, что мы будем наблюдать в следующем году, в Нижнем Новгороде, в России, это, собственно говоря, подготовка к двум главным выборам. Это выборы в Государственную Думу, 2021 год, ну и, соответственно, выборы президента. Но до них надо еще дожить.
Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, был сегодня в нашей студии. Евгений Евгеньевич, спасибо вам большое.
Горький Сити.